Это как дополнительная сила поверх человеческих сил. И это принимается в расчет, как раз при усилиях. Это больше, чем обычное. Где то, что как обычно, это не считается. Это как побуждение, как это назвать?
Раздражители.
Раздражители, да, это больше, чем обычно. Поэтому сейчас мы находимся в таком вот состоянии, когда мы работаем свыше обычных сил. Это очень большие усилия, и именно как раз они как принимаются очень хорошо. Принимаются, и все это присоединяется к счету.
Отрывок для подготовки к уроку из трудов Рава Авраама Ицхака Коэна Кука. Письма, часть первая. Если даже самому ничтожному из людей будет предложено каждое мгновение совершать милосердие для всего мира, включающее в себя также бесконечное существование, то он пробудится радостно и храбро делать добро. А вся леность и слабость приходят только от отсутствия веры в величие добра, которое совершается на самом деле, во всем мире, при занятиях Торой, заповедями, служении и исправлении свойств. А эта картина вырисовывается благодаря пониманию духовного единства, то есть постижению того, что свет души каждого связан с общей душой всего сущего. И на нас возложено дополнить свет своей души с помощью Торы и заповедей в каждое мгновение, и тогда мы придаем совершенство и жизнь всему. И зло ослабляется в какой-то мере, и мысли об исправлении приходят к нему, к возвращению, о возвращении. Даже животные и звери улучшаются в своей мере, и даже стремящиеся к вредительству и разрушению становятся деликатнее и исправляются от дополнительного сияния святости с помощью единой души, принимающего внимание на самом деле всех вместе.
Также и вчера у нас был такой же отрывок, где каждый должен сказать, что для него сотворен и создан мир, и что в том, что человек производит свою работу, он приводит для всех остальных душ поменяться и отнестись к единому механизму, тем, что и то, что исправляет свою связь со всем миром, то тем самым возвращает части своей души к объединению к себе. И вот этой работой так приводит для других объединяться. Я бы уподобил это на сеть, как то, что рыбаки бросают в море. Есть, ну, такое, то, что называется. Бывает, когда человек стоит и сеть бросает, и потом вытаскивает, потом снова забрасывает и снова вытаскивает. Небо. И разбиение это было как вот, когда забрасывается небо. Это когда все мои части, кроме точки в сердце, они там рассеяны где-то там в воде. В чем-то там снаружи от меня. И тогда, когда я уже родился вот в этом состоянии, и когда я уже должен собирать, присоединять к себе мои части, когда я работаю с людьми, тогда что происходит? Когда я работаю с людьми, то я, с одной стороны, присоединяю свои части обратно к себе, с другой стороны, я через эти части даю каждому силу, духовную силу, также работать со своим неводом, сетью. Не очень-то понятно, да? Моя работа с людьми, когда я разговариваю, я как будто бы разговариваю с другими людьми. Но это я в разных таких видах. И когда я их привлекаю к той же идее, получается, что я приближаю части своей души, но части моей души, а это все человечество, находятся в каждом из них, где кроме моей части души, в каждом из них, есть собственная индивидуальность. И тогда тем, что я привлекаю свою часть, я этим передаю ему духовную силу. И он работает уже со своим кругом, со своим миром. Это значит, что я, когда ловлю, хватаю вот эту невод и вытаскиваю из воды, я тем самым побуждаю те части, которые были связаны с этой сеткой, так что они тоже просыпаются, и каждый тоже бросает, забрасывает свою сеть и тоже так выясняет. Но мы еще вернемся к этой картине, или, может быть, к чему-то другому. Но тут есть так. То есть у каждого свой мир. И я думал, что вот с этой картинки, с помощью этой картинки можно передать вот эту форму. Нам надо понимать, что именно вот эта работа с людьми, она как раз и присоединяет нам части нашего кли. И количество превращается в качество. И так мы продвигаемся к реализации первых 10 сферот каждого.
Но необходимо понять, зачем вообще предстают перед человеком мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым управлением свыше. Только для того, чтобы он был обязан притянуть на эти противоречия высший свет, если желает зайти над ними. А иначе не сможет победить эти противоречия. И это называется величие Творца, которое притягивает к себе человек во время ощущения противоречий, называемых судов и ограничениями. Ведь противоречия эти могут исчезнуть только если он пожелает победить их и противопоставить им величие Творца. Получается, что противоречия становятся причиной, вызывающей появление величия Творца, проявление величия Творца человеку. Это означает «и набросил на него плащ свой».
Он учит, он находится в каких-то действиях в группе, организует, добавляет, и устает от всех усилий. И в результате этого появляются у него вопросы. Но когда же? Почему? Да и вообще? И на эти вопросы нет ответов. Как написано, пока мера не наполнится и так далее, он понимает, что не хватает ему, может быть, количества усилий, качества усилий. Главное, конечно, усилия это по качеству. Но как это сделать? И когда во многих случаях он как бы остается беспомощным таким, не знает, что делать. Иногда приходят к ним, наступают такие времена, когда он вообще ничего делать не может, и остается как такой вот, просто, ну, как, ничего не делая. И тут он начинает чувствовать, что если нет у него важности, цели, он не может продвигаться, потому что, может быть, продвигается в том, что товарищи на него давят, и что ему неприятно, что у него, в общем-то, нет выхода, но не потому, что понятно, что это величие Творца. Доставить ему наслаждение, это вообще в полном где-то отрыве от человека, чтобы это его влекло. То есть он тут находится в состоянии, когда начинает проводить выяснение. Но на самом деле, что мною движет? Мое эго? Ну, что поделаешь. Но вместе с этим, ну хотя бы, ну что-то. Мое эго по отношению к людям, мое эго по отношению к самому себе, чтобы было в чем-то как-то связано с целью творения. Чтобы хотя бы, ну, я эгоист, но эгоист, который, в общем-то, зафиксирован на высшую силу, на Творца, а не на окружение, на не то, что они меня обязывают, пусть Творец меня обязывает. Ну, не обязывает, но не ради отдачи, ну, нет, это очень высокая ступень, но хотя бы хоть в чем-то, чтобы быть вообще как-то в контакте с истиной. И человек начинает видеть, насколько он прикладывает очень много усилий в разных направлениях. Все, что нужно, участвует во всем, что есть в группе, и действительно уже выжат. Но причина всей этой тяжелой работы, это причина неправильная. Цель, которую он сейчас видит, как он себе это представляет, это цель не духовная. И тогда отсюда приходит к нему решение. Но это после очень тяжелых усилий, когда он не дает себе отдыха никоим образом. И тогда он приходит к настоящему расчету. И расчет, этот, считай, они неприятные. Но он понимает, что должен исправлять себя. И так каждый раз в таких исправлениях, в линии.
Из того, что мы выучили из этой статьи, вся работа — это определенное наблюдение. Что мне еще, кроме наблюдения, нужно делать?
Нет, ничего, конечно, не надо делать. Ничего, кроме только выяснения. Того, чтобы строить, и чтобы все время было новые понятия, выяснения, все более глубокие. Более точные, целенаправленные. Да-да.
А зачем мне тогда группа?
А как ты можешь тогда это все выяснять?
Смотрю и выясняю, есть ли у меня чуждые мысли и насколько я в них впадаю.
Но по отношению к чему чужие мысли?
Я смотрю на мир критически, я слушаю вас, и я делаю определенное выяснение, такую внутреннюю работу.
Нет, но в этом ты можешь стать большим философом. Но я не говорю, что нет. Но вся работа как раз через объединение в окружении. По отношению к соединению, объединению, тебе надо проводить выяснения. И если ты найдешь в мире, где ты можешь найти возможность объединяться и там выяснять свою духовную работу, пожалуйста, иди туда. Но без того, чтобы... Что такое понятие по отношению к миру? Мир — это болванка. Ну, что у меня там с миром? Ну, что мне смотреть на 7 миллиардов баранов, которые там на лужайке пасутся? Ну, какие понятия? Ну, это философия. Все эти понятия по отношению к объединению, которые нам надо производить, потому что мы результат разбиения, и это то, что нам дано сделать. И с кем я объединяюсь? Где в мире я это найду? Нет, если найдешь, так это будет называться группой. Если ты найдешь людей, которые направлены на ту же духовную цель, как и ты, то это будет называться группой. Теперь это может быть группа, которая обучает йоге, учится йоге или тайчи, или ну, чему-то там, каким-то другим методикам, нам там, то, что они называют духовными, более или менее. Но группа тебе необходима в соответствии с целью. А цель ты должен слышать сердцем своим. И на это есть как раз много разных сообществ. Но всегда для того, чтобы продвигаться к чему-то, тебе нужно окружение. Ты что, будешь сидеть дома и смотреть на мир? Как ты станешь философом? Это не... Продвижение должно быть по отношению к тем понятиям, которые относятся к духовному. А это только группа.
Что происходит, пока у человека не накапливается уже столько всяких причин и предлогов, когда он уже не доходит до состояния, где он безволен, и поэтому не отвечает уже за свои действия?
Эти все причины и аргументы, они все исходят из желания получать, из эго, осознанно или бессознательно. И вся моя работа с окружением для того, чтобы я увидел, чтобы увидеть свои оправдания в более четком виде и увидеть, что это пустые оправдания, что я должен подняться над ними. То есть, что важность, где зависть, страсть и тщеславие, когда я вижу вокруг разные вещи, там люди продвигаются, действуют, они меня должны вытащить из моего состояния покоя и заставить продвигаться. Это только за счет связей с товарищами. И если связь правильная, то тогда человек начинает чувствовать, насколько он действительно тормозит и отстает. И отсюда придет сила, энергия продолжать правильно.
У нас есть возможность, несмотря на то, что мы ничего не понимаем, ничего не знаем и не связаны ничем и ни в чем, и все, что только можно об этом сказать, находимся в таком отупленном состоянии, в таком тумане. Можно даже сказать, что состояние, ну, можно сказать, безнадежное. И именно соответственно этому состоянию мы говорим: а, вот это хорошо, вот это хорошее состояние, если это действительно безнадежно. Потому что ты из него еще можешь присоединить через себя еще несколько таких неудачников, как ты. И именно над этим поднять крик, поднять большую молитву, что этим приходят бедные, как сказано, из бедных выходит Тора. Поэтому будем стараться, чтобы все наши бедные, которые внутри нас, и их благодаря их требованиям мы удостоились бы света. Прошу, но только вместе, к наиболее явной цели, чтобы цель была как можно больше, более нам понятна. И последнее — это понимать, что написано. Это последнее по важности. Главное, 99% это зависит от того, чтобы мы были вместе, нацелены, направлены на цель. А чтение — это уже, ну, диктор читает. Этого достаточно. Главное, чтобы мы все время думали, к чему мы все вместе хотим прийти. И заостряли бы все время вот желаемую точку. Прошу.
За счет того, что он сказал, он судил на смерть, и ситра ахра раскрыла, как будто бы она нарушает союз. И хотел ангел Дума зацепить эту душу и утянуть ее в ад. Сказал же Творец, он уже исповедался по поводу прелюбодеяния и уже больше не грешит. Поэтому понятен ему ответ, то, что он осудил сам себя на смерть. И поэтому нет у тебя права быть сейчас здесь. Но то, что он убил Урия, он получил за это наказание. Но в том, что он согрешил, убив Урию мечом аммонитян, он уже получил от меня свое наказание. И нет у тебя дела здесь. Ведь ты отвечаешь только лишь за прелюбодеяние. Сейчас же вернулся дома на свое место на входе в ад в сильной досаде. 137. И об этом сказал Давид.
Понятно, о чем идет речь. Это что такое прелюбодеяние? Получает свет без экрана.
137. И об этом сказал Давид. Если бы не Творец в помощь мне, почти поселилась душа моя рядом с думой. Если бы не Творец в помощь мне, то есть, если бы не стал он стражем и попечителем надо мной в отношении ангела думы. Почти. В мире тонкой ниточки, которая существует между мной и другой стороной. В этом мире было, что поселилась душа моя рядом с думой. С ангелом дума в аду. Объяснение, прояснение вещей. Давид — это Малхут, на котором написано, многие ее не сходят к смерти. Ведь она представляет собой окончание святости, завершение святости, от которой питаются Ситрах и Клипот. Как написано, и царство, Малхут его над всем властвует. Однако, когда Малхут находится в своем исправлении свойством Рахамим, милосердия, она считается двумя точками. Точка суда с ее собственной стороны и точка милосердия, которую она получила от Бины. Суд в ней спрятан и скрыт. И лишь милосердие в ней пребывает в явном виде. Благодаря этому исправлению у Ситра Ахра есть тоненькая подсветка от свечения Малхут. И искорка — это лишь свойство шореш, корень, достаточный для существования клипот. Однако нет у них никакой силы распространяться. И этот корень также называется именем тоненькая ниточка, что означает тонкий корень, малый корень для грехов. Как мы изучаем, вначале он подобен паутинке, а в конце становится как оглобли у телеги. И он называется тонким, поскольку Дин скрыт и спрятан в точке милосердия. Однако тот, кто нарушает союз, вызывает раскрытие точки суда в Малхут. И тогда приближаются к ней клипот и кормятся от нее великим наполнением, получают от нее силу для большого распространения. А человек, делающий это собственными руками, теряет душу свою. Когда он удостаивается, раскаивается, возвращается, снова исправляет Малхут исправлением милосердия. И это называется возвращением, чува. Это буква ташув, то есть возвращается буква гей на свое место в свойстве рахамим, а сила суда снова прячется внутри нее в качестве лишь маленькой искоркой.
То есть, если бы он не согрешил, конечно, ему было бы нечего исправлять. Тогда он не удостоился бы ни ответа и ничего такого. То есть прегрешение — это необходимо для того, чтобы человек раскрывал на своем пути то, что ему нужно исправить.
И если бы не Творец в помощь мне, то есть не стал бы он стражем-попечителем надо мной, то есть принял он мое раскаяние и возвращение, удалил ангела дума на свое место. Ибо снова вернул он Малхут на свое место, свойство Рахамим, я ставил в свойстве суда лишь только маленькую искорку. В мире тоненькой ниточки, которая существует между ним и Ситрой Ахрой.
Но он оставляет эту тоненькую нить для того, чтобы Ситра Ахра могла существовать. Есть во время Авдалы, есть такие знаки, да, что вот это мы оставляем Ситра Ахра.
То есть только в той малой мере, которая обязана оставаться между Малхут и ситрой ахрой, чтобы дать ей пропитание с помощью малого свечения, которое называется тонкая нить. Ибо мера это была, чтобы не поселилась душа моя рядом с думой. И эта мера спасла меня в том, что я не пал в руки ангела думы. Иначе говоря о том, чтобы сила суда в Малхот не стала бы вновь в мире тоненькой нити, я пребывал бы уже в руках думы. Что такое ад?
Геном.
Ад. Это зависит от того, как человек это определяет. Есть люди, которые, для которых ад это когда они потеряли все. И сожалеют о том, что жизнь прошла без какого-либо положительного результата. Есть такие, которые не говорят об аду в этом мире на уровне хороших там или плохих ощущений в разных там свойствах, а о будущем, после того, как умирает организм, они считают, что организм умер, так за этим идет какое-то там ощущение рая или наоборот, или ада. А на самом деле ад, ну, это то состояние, которое наименее желаемое для тебя. Ну, это то, что я хочу сказать. Теперь мы стараемся с помощью занятий нашей работы в группе прийти к состоянию, где мы меняем сами ценности. И тогда у нас понятия рая и ада принимают суть, иную суть, нежели чем у большинства обычных людей. Они считают, что смерть моего, их тела, да, что благодаря этой смерти человеку открывается, открывается проход в рай или в ад. А почему? Чем виновато это животное тем, что оно умерло, или в чем его заслуга в том, что оно живет? Речь идет о жизни и смерти в желании получать, в состоянии, когда у тебя есть свободный выбор. И поэтому нам нужно понять, что то, что я чувствую, что нахожусь в теле, иллюзия, что у меня есть тело, что я его ощущаю, что я чувствую мир, это иллюзия, которая дана мне для того, чтобы я перешагнул через нее и увидел бы себя живущим, существующим только в виде кли относительно света. И хорошо изображать для себя, с одной стороны, делать определенную картину, создавать определенную картину ада, но видеть ее при этом только относительно собственных свойств. Ад — это когда я нахожусь под властью желания получать, которое не дает мне быть в отдаче, не дает мне сделать действие по отдаче. Хорошо бы нам всем почувствовать такой ад, быть в таком аду.
После первого сокращения на Малхут Мира Бесконечности, которая сделала это сама на себя, она говорит: «Я хочу получать ради отдачи, хочу делать так, как он», и тогда она производит расчет с высшим светом, сколько она может получить ради отдачи. Этот расчет называется «Рож Парцуфа». Не было раньше «Рож», было только «Малхут», «Желание». А сейчас перед желанием есть рож. Это какая-то часть, которая производит расчет перед действием. Это называется рож. То есть то же желание, только оно делит себя на два действия относительно себя. Сначала проверка, мысль, решение и получение. Все расчеты до получения, ради отдачи, называются рож парцуфа. Там есть много расчетов, много действий, но все они называются рож. Или в замысле, в потенциале. Потом получение наслаждения, чтобы насладить хозяина. Практически. Это называется тох. И часть желания, которая остается пустым, которая не может получить там, чтобы отдать хозяину и для себя, не дай Бог, оно не хочет получать, это будет отрыв от хозяина. Эта часть остается пустой, называется сов. После того, как оно это делает, есть битуш пнима умакив, есть урмакив, снаружи остается 99,99% его Малхут не получила, не было силы получить ради отдачи этот большой свет, и весь этот большой свет приходит к парцуфу и давит на него, говорит, что ты должен получить. Это не как мы рисуем, есть маленькая часть, есть часть тох и часть сов. Но часть тох, она такая мизерная, а часть сов это что-то, что-то огромное. Говорится, это как тонкая линия, это получение ради отдачи. И поэтому ослабляется, исторгает свет, не может устоять на этом, стоять в том же месте не может, потому что как будто бы ничего не сделал. Но если так, то действие его не приводит к цели творения, и экран поднимается постепенно к Пэдерош, парцуф исторгает свет, и на выходе происходит зивугин, далит гимал бет алиф шорош, пока не достигает Пэдерош. И на пути производились зивугим даака, и из всех этих зивугим остаются решимоты, когда он достигает Пэдерош, там в Пэдерош есть высший свет, свет бесконечности. Он видит, что хозяин относится к нему без всяких ограничений, он просит его взять хоть что-то еще. По крайней мере, это будет для меня огромное наслаждение. Ну, это похоже на маму. Даже если младенец берет маленькую ложечку, насколько она счастлива, как это наполняет ее, как будто бы она сама съела там несколько литров чего-то. Получается, что он стоит в зивук дерош, и нет выбора, должен получить что-то. Из того, что было, он не может ничего получить уже. Это кли, он уже работал с ним. Но нечто другое по количеству, по качеству, максимум, насколько возможно, получает ради отдачи. То есть это уже не вовьют первой стадии, а вовьют третьей стадии. Почему? Потому что так решимот, которые остались в нем, и согласно решимот далит гимул, он спускается в хазе, это гимул давиют того парцуфа, и производит там на месте хазе зивук дака, то есть это как бы признак того, что он находится в хазе. Это значит, что он работает с авиютом гимул, и парцуф, который выходит на этот авиют в рож, в тох и сов, называется парцуф аб. Есть много вопросов об этом. И невозможно на них найти ответы. И не у Ари в древо жизни, и не у Баля Сулама. Не все объясняется. Потому что их цель — дать нам правила. И чтобы мы, согласно этим правилам, смогли привлечь свет, возвращающий к источнику, тогда раскрыли бы, что происходит. Каббалисты пишут всегда ради читателя, ради его блага духовного, а не для его мозгов. И поэтому есть... Часто вы можете услышать на уроке, где рабаш говорит: «О, это очень тяжело, о, это я не знаю, как же тут так можно...» И, ну, и так, и эдак, и живет с этим, и потому что пока не постигаются эти вещи, непонятные, но они должны войти сначала в чувство, а потом уже в понимание. Так называется постижение. Чувство, понимание, чувство, понимание. Если нет это, то вообще не существует правильного восприятия духовных величин. Дальше.
Подзаголовок «Цимцум Бет» называется «Цимцум Нейдак».
А, ну, об этом есть вопросы? Да.
По поводу процессов, о которых мы сейчас говорим. Кто-то выясняет, кого? Свет Кли или Кли Свет?
Кли проясняет свет. В тот момент, когда Кли произвело сокращение, сейчас оно является хозяином, не творец. Хозяин приготовил для тебя весь стол, сидит напротив тебя и ждет. Ну, может быть, ты возьмешь что-нибудь. Больше нечего ему делать. Все в твоих руках.
Да, но, допустим, в отношении к точке соударения, битуша, света тоже есть, написано тоже, или, может, я просто говорю, свет выясняет килим, как бы. Что со стороны света тут есть? Что все известно заранее?
Мы не говорим о том, что света обрабатывают килим, все идет от света. Мы говорим о том, что кли чувствует, и какое решение оно принимает, и что находится у него в ощущении. То, что я не чувствую, какая мне разница. Я знаю, что там он готовит мне Творец. Я не знаю, не хочу знать. Я к чему стремлюсь? Что познать? Что я могу отныне далее сделать, чтобы это привело к цели? А какие там есть тысячи разных расчетов, и что там зависит от этой огромной системы? Дай мне пока что устроить мою духовную жизнь. Поэтому, конечно, все запускается свыше, высшее управление, совершенное, но мы говорим о том, как человек все-таки в это вписывается. Как будто бы у нас есть свобода выбора, как будто бы мы что-то делаем, как будто бы. Вот это как будто бы мне и нужно. Даже потом раскроется, что все хозяин приготовил мне от начала и до конца, и сзади и спереди объемлешь меня, и не будет отвержен, отвержен и так далее. Есть вот эта иллюзия, что я отдаю ему, я хочу в этом быть, хочу в это играть.
Вот это процесс снизу вверх, мы все время говорим... Это не как сверху вниз, когда все известно, экран как бы постоянный, и все происходит. А здесь всякий раз есть какая-то частичка из всех этих действий, которые мы исполняем. И тогда как бы есть ощущение, что действительно есть какое-то общее выяснение и света, и кли внутри этого. Как бы неизвестно заранее все.
Не, мы не знаем заранее. Мы определяем. Если мы достигаем правильного состояния, получается клик, и я выполняю духовное действие. Если я прилагаю усилия, но не совсем правильно, то я не достигаю чего-то. Я стою, упираюсь в стену, пока не найду правильный подход, и тогда прохожу.